В продолжении нашего служения мы будем дальше читать и размышлять над Словом Божьим. И я хочу, чтобы вначале мы открыли Евангелие от Луки, 24 глава, 32 стих. Евангелие от Луки, 24 глава, 32 стих. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда разъяснял нам Писание». Очень часто мы слышим, что нам надо регулярно читать Библию, изучать и исследовать ее. Библия дает нам ответы на вопросы, предлагает решение проблем, указывает совершенный жизненный путь, можно сказать, ведет к успеху, открывает нам Бога и Его чудесный план искупления, рождает и укрепляет нас веру. И я скажу, что мы настолько часто погружаемся в это, что забываем вообще строить отношения и любить того, кто зажигает наши сердца. Какая вообще в этом есть опасность и в чем вообще основная прелесть исследования, изучения Библии? Я хочу, чтобы мы сегодня об этом немножко порассуждали. Вначале я хочу рассказать вам о людях, которые очень хорошо разбирались в Священном Писании, знали ответы на любой вопрос, понимали, как решать проблемы, знали Бога и Его планы, имели настоящую и веру, по их мнению. Этими людьми были фарисеи. Фарисеи – это были духовные вожди народа, это были благочестивые и правоверные люди, которые стремились исполнять всей душой закон, как Божью волю. Они признавали существование добрых и злых духов, они верили в жизнь после смерти, и они верили в телесное воскресение. И если смотреть в этом отношении Иисуса, в их учении ничего не находил такого вот предрассудительного, но в то же время он предостерегал от слепого вообще следования за этими людьми, поскольку фарисеи, они полагались на собственную праведность, а не на Бога. И фарисеи, они себя ограничивали внешним исполнением закона, стараясь в то же время укрепить закон различными новыми правилами и предписаниями. И если смотреть на ихнюю жизнь, на самом деле они, можно сказать, все более удалялись от Бога, от следования за Ним, потому что, если смотреть на ихнюю жизнь, может, даже неосознанно, но в ихней жизни проявлялось вот это лицемерие, проявлялось вот это вот, можно сказать, самолюбование. И очень большинство, те же самые предписания, которые они чтили, которые они пытались исполнять, они как раз-таки были направлены на то, чтобы где-то, может быть, обойти тот же самый закон. Даже вот такой пример, то есть во время поездки в субботу на осле они клали мехи с водой, потому что по воде можно было перемещаться на расстояние больше, нежели по суше. И даже вот такой заповеди, основной заповеди, которая была, это любить Бога и любить ближнего, они не уделяли настолько достойного внимания. А если уделяли, то это только касалось, можно сказать, самих же их фарисеев. И отсюда также был задан тот же самый вопрос Иисусу Христу фарисеями: «Кто вообще мой ближний?» И фарисеи, они были убеждены в том, что они единственные подлинные дети Авраама, что только они исполняют закон Моисея, они истинные ученики Моисея. И они верили, что они являются самыми такими, можно сказать, праведными и духовными людьми. И вот это ложное убеждение делало их вот такими надменными, властолюбивыми, и даже доводило порой до богохульства, когда были такие ситуации, когда они были свидетелями очевидного действия Бога или действия Святого Духа, но они это отрицали или не могли согласиться вообще с этими действиями. И можно сказать, что через вот такие вот вещи они яростно поддерживали вообще свой такой, можно сказать, духовный христианский престиж. И через свое миссионерское такое усердие они очень часто преграждали вообще путь в Царствие Божие тем людям, которые на самом деле искренне хотели искать Бога и вели, можно сказать, обращенного к язычнику, ну, к вечной погибели. И поэтому Иисус, он, ну, называл вообще таких людей сынами дьявола. И чтобы понять вообще всю остроту вообще разногласий Иисуса и фарисеев, ну, можно сказать, этих благочестивых людей, таких духовных людей того времени, мы, ну, нам нужно понимать, что вот эти вот упреки, которые Иисус делал в адрес фарисеев, они касались и таких людей, уважаемых, почетных людей того времени, как тот же самый и Никодим, и Гамалиил. И дальше я хотел, чтобы мы открыли Евангелие от Иоанна, 5 главу с 37 по 42 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава с 37 по 42 стих. Это слова Иисуса. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающие в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. И следуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». И здесь Христос, он сказал фарисеям, что они старательно исследуют Писание, надеясь через них получить вечную жизнь. «А ведь Писание свидетельствует обо мне, однако вы отказываетесь, Иисус сказал, прийти ко мне, чтобы получить эту жизнь». И получается, что цель изучения Библии не в том, чтобы просто знать ее, и даже не в том, чтобы получить вечную жизнь, исполняя заповеди, а в том, чтобы через нее приходить в живое общение с Богом. И уже через это, как следствие, иметь вечную жизнь. И вечная жизнь, по словам Христа, как раз заключается в том, чтобы познавать Бога на личном опыте. И евангелист Иоанн, вот дальше он об этом, ну, еще больше описывает, еще больше говорит. И далее Христос, он объясняет, почему у фарисеев, ну, была такая проблема, почему они забыли главную цель Писания. И вот 42 стих, он говорит, что вы не имеете в себе любви к Богу. Получается, они хотели изучать Писание, но они не хотели любить Бога, не хотели проводить время в живом общении с Ним. И значит, из этого, что изучение Библии без любви к Богу является каким-то таким вот духовным заблуждением. Пусть даже правильно мы будем понимать Библию, понимать Слово или правильно толковать, но если у нас нет любви к Богу, значит, мы пропустили что-то главное в нашей жизни. И я скажу, что очень интересно и удивительно то, что вот многие, вот даже большинство профессоров светского университета вот в Кембридже, а Кембридж – это, можно сказать, второй из семи старинных университетов после Оксфорда, то есть там вот эти вот профессора, они с гораздо большей страстью, чем многие даже христиане, изучают Библию, изучают Священное Писание. Но это просто их работа. Можно задаться вопросом, сколько таких людей вообще имеет страстную любовь к Богу, и, может быть, там единицы таких людей. Или еще вот один человек, которого тоже многие знают, он написал тоже такую вот фразу. «Единение с Христом состоит в тесном и живом общении с Ним, в том, чтобы мы всегда имели Его перед глазами и в своем сердце». Автором этой, можно сказать, правильной фразы являлся Карл Маркс. И в молодости он очень часто писал письма, то есть писал вообще о любви к Богу. Но прошло какое-то время, и он, ну, то есть начал писать стихи вообще с угрозами в адрес Бога. Несмотря на это, он все равно продолжал пользоваться Библией, продолжал брать оттуда какие-то истины, правила и применять их к своей жизни. И сегодня большинство христиан, многие христиане тоже пользуются Библией, тоже учат каким-то семейным ценностям, учат каким-то, можно сказать, личностному росту. Но Если получается так, смотреть на это в главное ли это цель вообще Библии, хочет ли, чтобы Бог мы только этим занимались. И если смотреть, если мы теряем вообще страстную любовь к Богу, то мы, можно сказать, теряем все. Мы можем иметь крепкие семьи, мы можем быть успешными бизнесменами, быть хорошими проповедниками или учителями, ну, Слова Божьего, но при этом оказываться противниками вообще движения Духа Божьего на земле. И если смотреть на тех же самых фарисеев, то когда Иисус пришел сюда на землю, мы видим, что они, ну, можно сказать, не увидели прихода Его, а наоборот, получается, ну, взяли и распяли Его. И если смотреть на тех же фарисеев, они знали, можно сказать, Библию Бога, но не знали вообще Бога Библии. И вообще, если смотреть на нашу жизнь и вообще на историю, христианскую историю, то большинство, ну, как бы людей, которые были врагами Божьего движения, были врагами Бога, это как раз-таки были не какие-то там алкоголики, наркоманы или бандиты, а как раз-таки это были люди, которые вот пытались вот старательно исследовать или докопаться до какой-то истины в Библии. И если смотреть на тех же самых, ну, фарисеев, мы видим, что то есть они были вот этими вот страстными почитателями Библии. И несмотря на это, они все равно распяли Иисуса Христа. И дальше они продолжали, опять же, любить Священное Писание, почитать Его книгу, пользоваться, ну, можно сказать, всеми принципами, всеми истинами, которые там, ну, описаны для того, то есть, ну, для своей духовной жизни. И они даже этим, можно сказать, гордились и превозносились. И вообще, если смотреть, цель Библии, она как раз-таки привести нас в живое общение с Богом. То есть, чтобы мы научились Его слышать. А это возможно, когда мы имеем общение с Ним. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, 2 и 3 стих, он пишет такие слова. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». И я скажу, что есть вещи, которые, может быть, буквально они не описаны в Библии, но читая все слово, изучая слово от Бытия до Откровения, мы видим вещи, которые вписываются в общий контекст, которые вписываются в Дух Писания и не противоречат ему, хотя, может быть, какие-то вещи буквально там не описаны. И познавая отдельные истины, то есть мы познаем нечто большее, чем просто, когда мы заучиваем или знаем, можно сказать, прописанным языком какие-то вещи в Библии. И получается, что слово, которое вне Библии, но мы видим его в Библии, хотя буквально это так не написано, это очень часто оно пишется в нас. То есть это слово, которое Бог пишет на скрижалях наших сердец. И я скажу, что это даже порой больше, чем какие-то откровения или знания, которые мы получаем. И получается, что вот это слово, которое Бог дает, то есть оно вписывается в нашу жизнь, и мы становимся вот этим живым, неписанным Словом Божьим. И каждый человек, когда-либо живший, будет жить или живет сейчас, если он познает Бога, то есть Бог, получается, пишет свое слово в нас, то есть и мы становимся, ну, этим словом, этой истиной. И я скажу, что, то есть как здесь даже Павел, то есть он сказал, что мы письмом становимся, этим письмом, то есть читаемым и узнаваемым. И если смотреть на Библию, если смотреть вообще на все слово, которое есть, это, ну, на весь Новый Завет, это может быть даже, ну, намного больше, чем какое-то вот слово или какая-то мысль, которая здесь написана. И я скажу, что вот это вот живое слово, которым мы с вами, скажем, когда Библия проходит через нас, когда она вписывается в нашу жизнь, мы становимся вот этим живым словом. И если смотреть на примеры, тот же самый апостол Иоанн, он говорил, что слово стало плотью и обитало с нами. Полная благодать и истины. Мы видели его, видели славу его, как народом от Отца. То есть это яркий пример того, как слово, оно становится чем-то живым в нас. И я верю, что, ну, не просто заучивания Писания. Хотя, ну, в заучивании Писания нет ничего плохого, это наоборот очень огромный плюс для нашей духовной жизни, для духовных людей. Но когда слово, оно, ну, становится чем-то большим для нас, когда оно проходит через нас, когда мы проживаем это слово, ну, проживаем это слово, когда, может быть, мы вот эту истину, мы, как можно сказать, выстрадали, прошли, и эта истина, она стала в нас, то есть ну, мы становимся вот этой уже истиной на своем живом примере. И если вот так вот, ну, привести какой-то такой вот банальный пример, я скажу, что вот любой, ну, я имею в виду, что Бог, вот, допустим, Он освобождает каждого алкоголика. Это истина. И я могу сказать, что живой пример этому, так может сказать любой алкоголик, который получил освобождение. И я хочу сейчас сказать, что я не говорю о том, что когда, ну, кто-то выдумывает вообще какую-то ересь, а я говорю о том, когда Бог, Он конкретно что-то меняет в нас, и мы становимся уже этим живым, неписанным словом для людей. И тогда, ну, возникает вопрос, чему мы учимся в Писании, читая, изучая его. И я верю, что Библия, она как раз-таки дана нам для того, чтобы мы вообще получили вот, ну, некий плацдарм, некую основу для того, чтобы познавать Бога. Но познание Бога, оно полностью не зацикливается на том, чтобы мы просто читали Библию, читали это слово и получали просто какие-то, ну, светские или банальные знания. И Библия, то есть я всегда Библию ставлю номером один, когда говорю, когда учу о том, как возрастать в Боге, как избежать каких-то ловушек дьявола в своей жизни. То есть номер один – это всегда чтение и пребывание в Слове, то есть всегда находиться в этом. Но я верю, что мы учимся не просто какой-то букве Писания, а мы учимся Духу Писания, то, что стоит за Библией. А за Библией стоит Бог, который писал это слово для нас, чтобы мы дальше могли, ну, познавать и видеть на своей жизни. И получается так, что когда мы научены этим Духом, когда мы видим или знакомы с Духом Божьим, то мы никогда не будем приходить в заблуждение в нашей жизни. И если смотреть на такие примеры, тот же самый апостол Иоанн, он говорил, что не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога они, потому что много лжепророков появилось в мире. То есть Иоанн, апостол Иоанн, он не говорит, что не всякому слову верьте или всякое слово испытывайте. Нет, он говорит, не всякому духу верьте и испытывайте духов. Тот же самый Иисус Христос, когда был исполнен Духа Святого и был отведен в пустыню для того, где его дьявол искушал, мы видим, что сатана, он тоже цитировал Слово Божие. Но какой дух был за этим? И мы видим, что Иисус Христос, он тоже сатане отвечал тоже словом. И дальше мы видим, что после вот этого искушения Иисус, он уже вернулся в силе Духа Святого. Поэтому мы должны учиться распознавать, какой дух стоит за тем или иным человеком, за тем или иным словом. Хотя эти слова, хотя этот человек, он, ну, может говорить какие-то правильные вещи на первый взгляд, может быть, и цитировать ту же самую Библию, но мы должны учиться различать и видеть вообще, что стоит дальше. Еще одно место такое хочу привести в пример, это книга пророка Осии 6.6. Тоже одно из таких знаменитых мест, которое тоже очень часто цитируется. Осия 6.6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжения». Жертва – это то, что мы можем делать машинально. Положено, и я так сделал. Но если смотреть на милость, милость – это, получается, наше внутреннее состояние. Человек, который оказывает милость, это, ну, я скажу, что это его такая натура, и, ну, это не просто какая-то обязаловка. Очень тяжело миловать и прощать людей по обязаловке. Допустим, жертву приносить можно, литургию совершать можно, какие-то обряды делать, традиции, ну, то тоже легко это делать. Даже иметь вид благочестия, тоже это можно делать. Но если смотреть на милость, милость – это уже что-то больше, то есть это наше внутреннее состояние. Это просто, чем какие-то правильные вещи, которые просто написаны или заповеданы нам. И знание Бога – это цель Писания, то есть цель Библии – научить нас вот Духу Божьему, и чтобы мы учились следовать за Ним. Матфея 23:23, еще одно место. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, а оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». И иногда, вот, если вот смотреть вот за таким, вот, может быть, ну, буквоедничеством, мы очень часто, ну, скажем, не видим Бога, а не видим почему, потому что, ну, мы не видим, допустим, вот мы считаем, что вот если что-то не написано в Библии, если, может быть, что-то так ярко не выражено в Библии, то все, это не может быть от Бога. И вот даже вот Иисус тоже, вот Он говорил, что вот за этим, может быть, даже нам, отцеживанием комара, как Он говорил, нам не проглотить верблюда и не оставить вообще суть, ради чего вообще нам дана Библия, для чего нам дано Писание. И даже если смотреть на это место, смотреть вот на фарисеев, то есть Библия нам не была дана для того, там, ради мяты, там, ради десятин, ради каких-то вот правил, чтобы вот мы были такие щепетильные, не дай Бог, там одно семечко тмина мы положим, ну, не в то место, не в ту кучу, но наоборот, для того, чтобы научить нас, как здесь написано, в чем суть, суду, милости и вере. Но и не забывать делать и те вещи, о которых написаны. Матфея 22:29. Тот же самый Иисус говорил в ответ фарисеям: «Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей». И если смотреть, он говорил это людям, которые не были, ну, просто случайными прохожими, а наоборот, это были люди, которые очень хорошо знали Писание, знакомы были с Писанием и старались жить по Писанию. Но он сказал, что они так и не поняли суть всего там написанного. И главное, он добавил, что они не познали силы Божьей, то есть не познали, в чем заключается сила этого Писания. И я скажу, что, ну, мы можем тоже находиться, ну, в такой ситуации или, может быть, в подобном случае, когда мы можем тоже изучать Библию, знать ее, может быть, даже как профессор теологии, но так, ну, до конца не знать ни Бога и вообще не знать Духа Божьего и не иметь вот этой силы, которая способна менять нашу жизнь, которая способна давать, ну, скажем, помогать нам бороться с грехами, бороться в нашей жизни с трудностями и с проблемами. И вообще моя цель, как бы, сегодня была не просто опустить или уничижить авторитет Библии, но показать, в чем цель всего там написанного, чтобы мы не просто, ну, занимались, можно сказать, ну, вот, слепым таким изучением Библии, чтобы вот мы всегда знали ответ, вот, допустим, это от Бога, а это не от Бога, а наоборот, чтобы мы научились понимать Дух Божий и учились строить отношения с Богом. И в конце я хочу тоже вот одно место такое прочитать. Это слова самого Бога, которые Он сказал. Они записаны в книге пророка Иеремии, в 9 главе, 23-24 стих, чтобы это было таким наставлением для нас. «Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Бог, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Аминь. Предлагаю нам помолиться.